Сегодня мы изучаем 42-ю недельную главу Торы, которая называется «Матот», и приходится на 30-ю, 31-ю и 32-ю главу книги «Числа», книги «Бамидбар». 42-я недельная глава, «Матот», «Числа» 30-я, 31-я и 32-я глава. Каждый год, подходя к очередной недельной главе Торы, мы можем позволить себе сосредоточиться только лишь на каком-то одном эпизоде ввиду ограниченности во времени. В предыдущие циклы, в предыдущие годы изучения Торы мы рассматривали такие вопросы, как разница между обетом и зароком, почему женщина должна синхронизировать свои обеты с мнение мужа или отца. Мы исследовали вопрос справедливости и обоснованности войны против мадианитян и так далее. И все это для желающих есть на веб-сайте Центра изучения Торы по адресу www.torastudycenter.com. А сегодня я приглашаю вас сосредоточить внимание на 31 главе книги «Числа», где мы прочитаем стихи с 19 по 24. Книга «Числа», книга «Бамидбар», 31 глава, стихи с 19 по 24. Читаем. «И пробудьте вне стана 7 дней. Всякий убивший человека и прикоснувшийся к убитому, очиститесь в 3-й день и в 7-й день, вы и пленные ваши. И все одежды, и все кожаные вещи, и все сделанное из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите. И сказал Елеазар, священник, воинам, ходившим на войну: вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею: золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. И все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду. И одежды ваши вымойте в 7-й день, и очиститесь, и после того входите в стан». Вот это заповеди, которые мы будем исследовать сегодня, хотя бы бегло, хотя бы в качестве обзора. Но прежде напомните, что было прямо перед тем, как прозвучали эти слова? Что произошло прямо перед тем, как нужно было совершить очищение по сказанному здесь? Ответ – военные действия. Всевышний сказал, что необходимо совершить мщение Господне над мадианитянами. И вот в стихах 7 и 8 этой же 31 главы «Числа» сказано так. Книга «Числа», книга «Бамидбар», 31 глава, стихи 7 и 8. «И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола. И вместе с убитыми их убили царей мадиамских: Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву, 5 царей мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом». Итак, произошло военное действие, произошла битва, и народ возвращается после сражения, и вот здесь слышит заповеди, которые мы только что озвучили. Потому главной предпосылкой, главным вот контекстом для этих заповедей служит как раз-таки сражение на войне. И вот вопрос к вам. Что представляют собой результаты сражения на поле битвы? Битва прошла. В данном случае израильтяне победили. Как мы читаем, здесь ни одного воина не погибло, что указывает на явное чудо. Их пошло всего 12 человек, а их встретила огромная армия, 5 царей только в числе убитых было. Значит, соответственно, у каждого своя армия. Что было в результате? Что остается на поле битвы после того, как битва заканчивается? Ответ? Трупы. Трупы. Большое, большое число трупов. Поле, усеянное человеческими останками. Животы вспороты, головы отрезаны, руки, ноги, расчлененные тела. Это страшное дело. Человеческие тела, тела животных и так далее. И коль скоро это все в большом количестве, то какой вопрос встает сразу же после завершения военных действий? Вопрос санитарии. Вопрос заражения. Вопрос распространения эпидемий всевозможных. Так? То есть, кто будет хоронить, куда хоронить, как обеззаразить все это, что применять, закапывать ли или сжигать ли, каким образом вот поступить в случае, когда много-много пало убитых. Трупы начинают разлагаться, невыносимый запах стоит, антисанитарные условия и все это. Важно помнить тогда, когда мы с вами приближаемся к описанным законам. Итак, контекст, итоги военного сражения, огромное число убитых и поле боя, поле сражения, усеянное трупами. Вот с такого места Израиль возвращается к себе в стан. И потому здесь даны законы очищения после войны. Вот это наша тема сегодня. Законы очищения после войны. Законы очищение после прикосновения и соприкосновения с трупами, с разлагающимися телами. Здесь контекст война. Чуть ранее, как вы помните, в 19 главе книги Числа, книги Бамидбар даны были законы, в случае, если человек в принципе умрет, где угодно, в шатре, в доме там, и так далее. Как поступать после контакта со смертью? Законы очищения. И вот здесь, в этих законах, у нас явно различаются три объекта, которые нуждаются в очищении. Итак, какой первый объект? Кого очищаем? Давайте смотреть снова на 19 стих. Книга Числа, 31 глава, 19 стих. «И пробудьте вне стана 7 дней, всякий убивший человека и прикоснувшийся к убитому, очиститесь в 3-й день, и в 7-й день вы и пленные ваши». Так кого очищаем? Людей, да, живых людей, тех, кто имел контакт с мертвым телом, тех, кто прикоснулся к убитому, или, в принципе, к любому мертвому, к любому мертвецу. Их нужно очистить. И здесь сказано, в 3-й день нужно очиститься и в 7-й день. Это ссылка на уже ранее данные законы. Давайте вспомним, как это прозвучало впервые в Торе. Это книга Числа, 19 глава. Книга Числа, книга Бамидбар, 19 глава. Стихи с 11 по 13. С 11 по 13. «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя сею водою в 3-й день и в 7-й день, и будет чист. Если же он не очистит себя в 3-й и 7-й день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водой, он не чист, еще нечистота его на нем». Итак, в 19 главе рассказывается об интересной процедуре, которую мы не будем сейчас разбирать, но напомним, что нужен был пепел рыжий или в оригинале красной коровы. Да? И вот этот пепел использовался для того, чтобы размешать его в определенном количестве воды, и вот этой водою окропляли человека, прикоснувшегося к мертвецу, прикоснувшегося к трупу в 3-й день и в 7-й день. Вот это то, что сейчас настала пора сделать. в 19 главе закон дан. Мы прочитали немножечко, дошли до 31 главы. И вот случай, где в массовом порядке 12 тысяч солдат плюс пленные, все должны были пройти вот эту церемонию очищения. И вот внимательное исследование этого предписания Господня об очищении показывает здесь минимум три составляющих. Первое – это физика, физиология, материальный уровень, то есть то, что касается тела и состояния тела. Второй вопрос – это вопрос церемониальной нечистоты. Ибо мы прочитали в 19 главе книги Числа о том, что если кто не очистится, тот осквернит жилище Господне, то есть к святилищу нельзя ему подходить. И третий вопрос, конечно же, вопрос духовный. Здесь есть очень серьезное духовное измерение в вопросах чистоты. Но сегодня в исследовании законов очищения после прикосновения к трупу, в особенности в контексте военных действий, мы будем смотреть только на первое измерение, только вот на физику, на материальный уровень, только лишь на физиологию. Итак, что нужно было сделать? Чтобы очистить человека, нужно окропить в третий день и в седьмой день. Ну вот представьте, что допустим, вот кто-то возился с трупом. Я не говорю, представьте, что вы возились с трупом, да? Потому что я когда начал рассказывать немножечко вот о предпосылках, многие из вас уже начали морщиться, а мне вас жаль. Вот представьте себе, что кто-то прикоснулся вот к трупу и каким-то образом имел с ним дело. Скажите, достаточно будет, если вас окропят водичкой с пеплом мертвого существа? Достаточно? Вряд ли, да? Вряд ли. То есть в третий день окропят, в седьмой день окропят, и значит, весь вопрос и вся проблема решена, да? Как-то странно звучит, правда? Вот что об этом пишет Раши, известный средневековый комментатор Торы. Если вошел в передний двор, даже после омовения, погружения, но без кропления в третий и в седьмой день, еще нечистота его на нем. Хотя он совершил омовение и погружение. Опять, у нас нет времени исследовать все главы книги Левит, в данном случае книги Ваикра, где описывалось, когда нужно было погружаться, когда нужно было омывать свое тело, когда изгниение или соприкосновение с мертвым и так далее. Но я в качестве напоминания, передавая слова Раши, хочу обратить ваше внимание на то, что нужно было что сделать? Омыться, дальше, погрузиться и окропиться. То есть окропление – это лишь только вот как бы один из видов к тому, что еще нужно было делать. То есть физически нужно было быть чистым, нужно было омыть руки, ноги, вообще все тело нужно было помыть после прикосновения к трупу, то есть совершить все, что сегодня потребовали бы врачи, и таким образом, соблюдя правила гигиены, помимо этого еще и очиститься вот той специальной водой. Итак, беря только лишь во внимание вот эту сферу гигиены, суммируем, как очиститься человеку после прикосновения к трупу. Помыться надо, да? Помыться. После омовения и погружения. А дальше уже идут вопросы церемониала. Если не окроплен еще и очистительной водой в третий и седьмой день, то не может посещать святилище. Но сегодня нам это не грозит. Храм разрушен в 70-м году нашей эры. Сегодня эти законы вот на этом этапе уже не имеют большой значимости. Но все, что касается гигиены, все, что касается санитарии, оно, естественно, остается, потому что связано с физиологией человека. Итак, чтобы очистить людей, это первый объект очищения, необходимо помыться, необходимо погрузиться. То есть все тело должно быть, так сказать, омыто водой. Что идет дальше? Мы возвращаемся к нашему исходному тексту, книга Числа, 31 глава, стихи с 19 по 24. Что еще мы очищаем? Согласно, что проходит через огонь, да? Давайте посмотрим на 21 стих, 31 главы книги Бамидбар. «И сказал Елиазар священник воинам, ходившим на войну, вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею: золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Итак, вторая категория объектов очищения – это предметы, которые не сгорают в огне, то есть что можно провести через огонь. Но вот эта сама фраза, она требует истолкования. Что означает фраза «провести через огонь»? «Провести через огонь». Давайте посмотрим, как она используется в иных местах Священного Писания. А используется довольно часто, к сожалению. И, к сожалению, вот почему. В качестве иллюстрации. Вторая книга Паралипоменон, 33 глава, 6 стих. Вторая книга Паралипоменон, 33 глава, 6 стих. «Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Еномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его». Итак, описывается один из царей, который что делал? Проводил сыновей своих через огонь где? В долине сына Еномова. Так? Что же это означает? Вот как он это делал? Значит, некоторые, читая это, представляют себе, как сыночки прыгали поверх костра. Проводил через огонь. Или же, ну, кто, так сказать, посмелее, рисует себе картину, как вот человек, знаете, как вот рассказывают про йогов. Они прям проходят через огонь, прям босыми стопами наступают на угли раскаленные и так далее, но в любом случае оказываются невредимыми вот по ту сторону процесса. Вот что эта фраза означает на самом деле. Книга пророка Иеремии, 7 глава, 31 стих, описывает ту же эпоху, тот же период, то же место и ту же безнравственную, отвратительную, мерзкую практику, которая прокралась в среду народа Божия. Читаем. Книга пророка Иеремии, 7 глава, 31 стих. «И устроили высоты Тофета в долине сыновей Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». Так что означает проводить сыновей и дочерей через огонь? Означает сжигать их, сжигать их. И, к сожалению, вот этим стало заниматься знать народа Божия. И вот это место, долина сыновей Еномовых, или долина Енома, Гехеном, или в апостольских писаниях Гена, Гегеном, Гена стала местом сжигания живых людей, а потом и местом, где сжигались уже трупы, потому что сказано, это место станет долиной убиения, и это превратилось в городскую свалку, там постоянно горел огонь, постоянно гниение происходило, черви плодились, размножались и так далее. Так вот, фраза «провести через огонь» означает именно вот разместить в огонь. И в данном случае человек, как правило, не выдерживает, так сказать, да, сгорает, умирает и так далее. Но вот этот вот способ очищения, который предписан для металлов, и у нас здесь перечислены и золото, и медь, и железо, и так далее, что вот этот процесс будет делать? Да. Переплавить или, по крайней мере, накалить так, чтобы, если что-то и прикоснулось нечистой к этому предмету, там, утварь или сосуды какие-то, посуда и так далее, чтобы все, что было сверху, все, что накипело, там, допустим, эти язычники свою делали, как это называется, омерзительную похлебку, да, мерзкое варево в котах их, и там накипь появилась на этих вот, или они там мариновали свои свиные шашлыки перед тем, как их зажарить на огне и так далее. То есть все, что вот имело соприкосновение с нечистотой, с мерзостью, и все, что имело контакт с трупами, ибо речь именно идет в контексте военных действий, вот это все сверху обгорало, это сверху все исчезало, то есть сосуд накалялся. Здесь текст не говорит, расплавливался ли он или нет, но в любом случае путем вот этого накаления, путем нагревания, все нечистоты просто-напросто исчезали. И после этого что нужно было сделать? И сказано, очистительную водою также омыть. Еще раз, проведите через огонь, чтобы оно очистилось, а кроме того, и очистительную водою должно очистить. То есть и прокалить, и помыть. Первый объект очищения – это люди. Второй объект – это металлы, всякие изделия из металла. И третье, что? Да, то, что не проходит через огонь. Да? Давайте читать стихи 20 и затем 23 и 24. Мы вновь читаем книгу «Числа», книгу «Бамидбар», 31 главу, стихи 20, 23 и 24. «И все одежды, и все кожаные вещи, и все сделанное из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите. Все, что не проходит через огонь, проведите через воду. И одежды ваши вымойте в седьмой день, и очиститесь, и после того входите в стан». Итак, третий вид объектов для очищения – это предметы, которые сгорают в огне. Здесь и ткань, и кожа, и дерево. Да? Все материалы, которые горят в огне. Здесь сказано, их нужно провести через воду. Обратите внимание, не просто окропить, да? Этого было бы недостаточно, а именно провести через воду. Ну, по аналогии с фразой «провести через огонь», что бы означало «провести через воду»? Помыть и постирать. Верно. Если мы смотрим на 24 стих, вот на начало 24 стиха в иных переводах, перевод Гирша говорит: «И прополощите ваши одежды на седьмой день». Прополощите. А перевод Российского библейского общества говорит: «На седьмой день постирайте свою одежду». Это то, что в синодальном переводе звучит так: «И одежды ваши вымойте». То есть стирка. Стирка. Необходимо, подобно тому, как огонь очищал от всяких следов соприкосновения с мерзостью путем накаления, и цель была именно очистить. Точно так же вот здесь фраза «проведите через воду», параллельно фразе «проведите через огонь», обозначает именно процесс очищения. Речь идет о большой тотальной стирке. Представьте, 12 тысяч человек воинов, и плюс все плененные, там осталось 32 тысячи. Вот в седьмой день должны были всю одежду свою постирать, и вот этим заканчивался процесс очищения. Вот что сказано об этом процессе в комментарии Тора из Циона. «Стирка одежды-интегральная часть окончательного очищения от нечистоты смерти в седьмой день». Сегодня мы изучаем с вами небольшой отрывок, который описывает Божьи законы очищения после соприкосновения с трупами, с человеческими останками, с мертвыми человеческими телами. Людей очищают путем омовения, путем принятия ванны, путем погружения, и затем окропляют вот этой специальной водой. Дальше металлы, все, что проходит через огонь, накаляют или расплавливают, в зависимости от ситуации, и потом и моют, ну, а вот все иное стирают, стирают основательно, в том числе и одежду. И вот таким образом, в результате, если посмотреть на вот эту составляющую базовую, то есть вот вопросы гигиены, вопросы санитарии, вопросы обеззараживания, то в результате оказывается, что народ Божий был на голову выше всех окружающих народов по всем вопросам сохранения предпосылок для нормального здоровья. Вот сейчас хочу прочесть для вас несколько абзацев, описывающих состояние Европы в XIV веке. То есть это, смотрите, сколько времени прошло. В XV веке до нашей эры были даны Божьи законы в письменном виде на горе Синай. И тогда они опережали намного состояние гигиены окружающих языческих народов. Ну, а теперь прошло много времени, уже XIV век нашей эры. Что произошло в XIV веке нашей эры в Европе, не только в Европе, и в Китае, и в Индии, то есть в Азии, и в Африке, и вообще по всему свету земному? Чума, чума. Да, эпидемия. Вот как об этом говорит иллюстрированный энциклопедический словарь. «Черная смерть» – вот термин, который используется. «Черная смерть» – это возникшее в средневековой Европе название массовых заболеваний, прежде всего чумы и черной оспы, с высокой смертностью. Другие названия – мор, моровая язва и так далее. Название связано с тем, что на теле больного появлялись темно-бурые или черные пятна. Впоследствии оно, это название «черная смерть», закрепилось за наиболее опустошительной пандемией чумы в 1348-1350 годах за 2 года, которая только в Европе унесла около 25 миллионов жителей. В целом же за те 2 года погибло около 60 миллионов населения Земли. То есть население Земли вдвое сократилось. Вдвое сократилось. Вот. И когда исследователи выясняют, что же послужило причиной, естественно, причин всегда много. Там и крысы, и иные грызуны, которые стали вот переносчиками этих заболеваний и так далее. Но вот что касается состояния общества именно Европы, вот некоторые предпосылки. Некоторые предпосылки, далее цитирую по ряду энциклопедии. Что касается личной гигиены, ситуация осложнялась тем, что со времен раннего средневековья, в особенности в монастырской среде, распространена была практика, на латинском языке носящая название «алузия». Алузия представляла собой сознательный отказ от жизненных удовольствий и наказание грешного тела посредством лишения его самого необходимого, частью из которого представлялось мытье. На деле это означало приверженность к особо длительному посту и молитве, а также долговременный, а порой и пожизненный отказ от погружения в воду. Потому что приятно, когда моешься, приятно, да? Угу. Дальше. Кроме того, санитарное состояние городов по нынешним меркам было ужасающим. Узкие улицы были захламлены мусором, который выбрасывали на мостовую прямо из домов. Когда он начинал мешать движению, король или местный сеньор приказывал его убрать. Чистота поддерживалась несколько дней, после чего все начиналось снова. Помои выливались зачастую прямо из окон в прорытую вдоль улицы канаву. Причем статуты некоторых городов специально обязывали хозяев 3 предупреждать об этом прохожих криком «Поберегись!». В ту же канаву стекала кровь из боен. И все это затем оказывалось в ближайшей реке, из которой брали воду для питья и приготовления пищи. Это некоторые из таких интересных фактов, да, что касается предпосылок вот, распространения этого страшного дела. Дальше. Когда Европа стала страдать от этой пандемии, от так называемой бубонной чумы, врачи, естественно, стали лечить народ. И вот некоторые примеры лечения. Через город гнали стада, чтобы дыхание животных очистило атмосферу. Один из специалистов того времени приписывал подобную способность лошадям и потому настоятельно советовал своим пациентам на время эпидемии перебраться в конюшни. То есть теория была такая, что в воздухе, через воздух распространяется вот эта чума, и потому нужно было воздух как-то очищать. Да? Кондиционеров тогда не было или иных вот современных, так сказать, приборов очищения воздуха, и прогоняли стадо через город, и они своим дыханием очищали воздух. Здорово, правда? Дальше. Если в конюшне жить, то вообще можно обезопасить себя напрочь от черной заразы. Ставили блюдечки, это я сейчас цитирую по энциклопедиям, ставили блюдечки с молоком в комнату умершего, чтобы таким образом поглощать заразу. Представляете? С той же целью в домах разводили пауков, способных по убеждению того времени абсорбировать разлитый в воздухе яд. Еще кое-что из лечения. Рекомендовалось носить с собою и часто нюхать цветочные букеты, бутылочки с духами, пахучие травы и ладан. Советовали также наглухо закрывать окна и двери, закрывать окна, пропитанные воском тканью, чтобы не допустить проникновения в дом зараженного воздуха. Вот качество воздуха в доме, да? С наглухо закрытыми всеми отверстиями. Впрочем, иногда предлагалось забивать чумное зловоние зловонием еще более жестоким. Рецепты такого сорта были порой продиктованы отчаянию и беспомощностью. Так крымские татары разбрасывали по улицам собачьи трупы. Европейские врачи советовали держать в домах козлов. Давались, то есть как бы их запах нейтрализует запах, благодаря которому заболеваешь чумой. Давались также рекомендации подолгу задерживаться в отхожем месте, слава Богу за эвфемизмы, вдыхая тамошние ароматы, поскольку имелись наблюдения по поводу того, что чистильщики отхожих мест меньше страдают от эпидемии и так далее. И вот теперь на фоне всего, что только что было прочитано, а я, естественно, щадящие выбрал отрывочки, вот состояние народа Божия в то время. К традиционным обвинениям против евреев в 1349 году добавилось обвинение в распространении чумы, ставшей причиной череды кровавых погромов по всей Европе. На фоне резкого ухудшения климата, приведшего к неурожаям и повсеместному голоду в начале XIV века, народный ужас перед беспощадной болезнью, выкашивающей целые города, реализовался в преследовании евреев. Подозрения в причастности к эпидемии падали на евреев еще и потому, что они страдали от чумы заметно меньше, чем христиане. Возможно, свою роль, считают исследователи, сыграли замкнутый образ жизни еврейских общин и предписания иудаизма относительно личной гигиены. И вот эта фраза, снова цитирую, относительно малой смертности евреев от черной смерти, она в трудах исследователей встречается постоянно. То есть, если говорить по большому счету, то евреи от чумы практически не погибали. В то время как живущие по соседству вымирали огромными числами. Целые города, целые области опустошались. А те, кто жил, соблюдая санитарные нормы Торы, оставались в живых. Конечно же, санитария и гигиена – это не панацея от всех болезней. Но в Священном Писании Всевышний в Торе оставил целый ряд обетований. Книга Исход, книга Шмот, 15 глава, 26 стих, 15-26. «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Чуть далее, 23 глава книги Исход, стихи 25-26. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей, число дней твоих сделаю полным». К великому сожалению, вот как раз те самые христиане, которые миллионами гибли в Европе в XIV веке, после вот этой первой волны, потом была вторая и третья, и потом последующие, но уже с меньшим количеством жертв, это как раз были те люди, которые говорили, что закон отменен. Закон нам больше не нужен. Зачем нам нужно это бремя? И кипятить, понимаешь ли, и через огонь проводить, и стирать, и омываться, и тогда-то, и тогда-то, и то делать, и пятое, и десятое. 613 заповедей. Ну, какое страшное бремя. Вот они как раз-таки и погибали миллионами. А те, кто понимал, что Тора дана для жизни, ибо так и сказано, дабы жил ты, они соблюдали законы Творца не как бремя, а как элементарную технику безопасности, что касается распространения болезней. И поныне, как показывают статистические исследования, те, кто живет, соблюдая законы Торы, что касается пищи, что касается гигиены, что касается законов здоровья и образа жизни, они и в современном мире, когда уже мы, так сказать, давным-давно победили и чуму, и холеру, и все прочее, да, по большому счету, они продолжают жить на 5-10 лет, в среднем говоря, дольше, чем их соседи. Итак, благая весть сегодня заключается в том, что ничто из данного Творцом для народа своего не является напрасным. Тора – это благая весть. Тора Господня, Божьи заповеди даны для жизни, для здоровья, для исцеления. Я Господь, целитель твой, если будешь соблюдать предписания и заповеди. Будьте здоровы. Аминь.